новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать новости, которые накопились, которые заслуживают нашего с вами внимания. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
На движение
посмотрим. Трехбальные пробки в Москве. На МКАДе образуется довольно большое затруднение между Горьковским шоссе и Северо-Восточной Хордой. Там на пересечении с Хордой и после Горьковского шоссе по внутренней стороне сразу два ДТП. На Савихинское шоссе, кстати, тоже плохо въезжает в Москву. Будьте внимательны. Внешняя сторона МКАДа в районе Бесединского шоссе тормозит. И внутренняя, внешняя пробка между Киевским шоссе, даже между Калужским, действительно, шоссе и между Каширским. Здесь тоже будьте внимательны. И внутренняя сторона еще в районе Ленинградки подтормаживает. Третье транспортное кольцо. Беговая улица, вот здесь весь участок до Рижского вокзала. Пробка, внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Чуть затруднено там движение. И еще будьте внимательны в районе Кутузовского и Ленинского проспектов. Здесь тоже пробки. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
С большим интересом продолжаем следить за торговыми баталиями, которые развязал Дональд Трамп практически со всем миром. Но, кстати, мировые рынки открылись в плюсе после смягчения торговой политики Трампа. И МИД Китайской Народной Республики делает интересное заявление, то есть выдают реакцию Китая, Пекина на то, что делает Дональд Трамп. Дождитесь, пожалуйста. После обсудим, что США готовы к укомплектации посольства в Российской Федерации для выдачи виз гражданам России. Далее обсудим, что Объединенная судостроительная корпорация предложила властям ограничить работу ветхого флота и проработать меры поддержки, направленные на обновление гражданского флота. И обсудим трагедию в Подмосковье. Вчера она произошла. Подростку, который напал с ножом на мальчика 9-летнего, предъявлено обвинение. Вину он признал. В «Умных парнях» Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, мировые рынки открылись в плюсе после смягчения торговой политики Трампа. Рынки перешли к росту после того, как президент США объявил паузу на 90 дней в действии масштабных торговых пошлин на импорт из ряда стран. Трамп объявил паузу. Пошлины на импорт, да, касаются 75 государств. На этот период для таких стран будут действовать базовые тарифы на импорт в 10%. Ну а для Китая, напротив, пошлины на импорт вырастут до 125%. Президент США поднял пошлины для КНР более чем на 20% через день после того, как их размер достиг 104%. В Китайской Народной Республике, точнее в МИДе этой страны, заявляют, что, в общем, нарушены базовые параметры международной торговли со стороны Дональда Трампа. Александр Лосев с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все-таки чего добивается Дональд Трамп и для чего вот эти вот, ну, фактически эмоциональные качели в мировой политике? Сначала пошлины вводят, теперь отматывает назад.
Ну, главный противник для американской экономики, по мнению администрации Трампа, это Китай. Да, потому что именно Китай стал бенефициаром запущенной американцами глобализации и самым мощным конкурентом. Да, ведь один из постулатов трампономики – это тот факт, что на глобальном рынке у США уже не партнеры, с которыми нужно сотрудничать, а соперники, с которыми придется конкурировать, отстаивая экономические интересы США. И получается, что перенос производства в Китай, который происходил последние 30 лет, он лишает Америку не только промышленной базы, но и налогов. А торговля с Китаем напрямую или через страны-посредники, такие как Вьетнам, Канада, Мексика, это главная причина торгового дефицита США. И, соответственно, нежелание Китая возвращать полученные от этой торговли доллары в казначейские обязательства только усугубляет проблему американского долга и бюджетного дефицита. Да. И дальше уже по мере обретения Китаем технологического лидерства в ряде сфер США становятся все более и более уязвимыми и рискуют не вернуть себе гегемонию. Именно поэтому они должны что-то сделать с Китаем. Но поскольку вся мировая экономика пока еще глобализирована и взаимосвязана, поскольку в цепочках создания стоимости, в этих торговых цепочках, в промежуточных товарах участвует не только Китай, но и огромное количество других стран и компаний из других стран. Угу. Соединенным Штатам нужно пройти вот сквозь все эти ловушки, в стиле фильмы про Индиану Джонса, потому что можно так случайно и свою экономику отправить в неконтролируемый кризис, и тогда все усилия администрации не закончатся, да, потому что грухнут все. Поэтому они и будут сейчас. Политика Трампа транзакционна, то есть политика сделок. Сначала попытаться закошмарить всех, а потом с каждым конкретно договориться. При том, что Китай окажется под максимальным давлением со стороны Соединенных Штатов. Вот, видимо, такая стратегия у них сейчас есть. То есть по максимуму зажать Китай, но при этом, перестраивая торговые, производственные и прочие логистические цепочки, не разрушить всю мировую экономику вот прям сразу. Да, сохранить для Соединенных Штатов хотя бы ту товарную массу, чтобы американцы, американские граждане не почувствовали себя россиянами 90-х.
А кто кого заборет, как вы думаете?
Я думаю, Штаты.
Штаты заборят китайцев?
Да, потому что в отличие от Соединенных Штатов, Китай не имеет подконтрольных глобальных институтов, таких как МВФ, Всемирный банк, ООН там, и так далее. И Китай, к сожалению для него, так и не сделал юань полноценной валютой мировых расчетов. Да, потому что они защищали внутренний рынок, у них там двухконтурная система, офшорный юань, да, и мы видим, что юань в резервах международных, он не больше 2% занимает, да, а при этом у Китая есть колоссальные долги, да, и вот что самое неприятное для Китая, а может быть для нас, что БРИКС Плюс, который мог бы помочь Китаю и глобальному югу, как бы противостоять вот этой торговой войне, тарифной войне и немножко влиять на мировую систему, да, там было потеряно огромное количество времени. И сделано очень мало.
Ну, то есть,
в том числе
по сути,
потому, что, что Китай не хотел объединять какие-то усилия с другими странами, потому что он считал, что его экономика сильнее, мощнее и лучше. А зачем следовать каким-то национальным интересам, искать общие точки с Индией, Россией, там, Бразилией, если вот они такие самые красивые поднебесные. Но вот из-за вот этой серии ошибок и из-за потерянного времени Китай может как раз проиграть вот в этом противостоянии.
Но интересен, Александр Вячеславович, другой момент. То есть получается, что время потеряно, и когда Россия заявляла о необходимости, ну, фактически, да, регионализации экономики, вырабатывания своих каких-то маршрутов, архитектуры создания новой, все остальные думали, что их это не коснется, поэтому тема была заболтана. Ну, фактически.
Да, именно так, именно так. Да, вот нас коснулось, мы поняли, что дальше это все будет масштабироваться на всех, на весь мир, но нам не поверили.
Но здесь интересен другой момент. А будущее для глобальной торговли, каким вы видите? Ну, то есть, хорошо, все покорятся, и производство действительно вернутся в Соединенные Штаты, а цена какова будет конечной продукции?
Цена вырастет, и производство не все вернутся, далеко не все. Uh-huh. Да, потому что потеряна компетенция, потеряны возможности. Надо понимать, что вот эта возможность производить что-либо где-либо и потреблять это же во всем мире, да, она и возможность масштабирования бизнеса, удешевления производства, она резко снизила стоимость товаров. Да, если вспомнить, сколько стоили те же самые вещи, там, костюмы или джинсы в середине прошлого века, сколько они стоят сейчас, да, доля человеческого труда стала минимальной в любом товаре, даже если это высокотехнологичный товар. Вот сейчас все это будет обратно рассыпаться на локализацию, на отдельные цепочки. Это все будет дороже, товаров будет меньше, цена у них будет возрастать и так далее. То есть мы вернемся лет на 30-40 назад, по крайней мере.
А что получим в итоге? Вот в итоге что? Это кто-то говорит, да, двойное расхищение Европы будет, а кто-то говорит, что ну, Китай деиндустриализируется. В конце концов, неужели китайцы подчинятся, не пойдут ли их товары на другие рынки?
Дело в том, что другие рынки уже в мягком шоке от того, что Китай, понимая, что лишается американского потребительского рынка, начинает захватывать их рынки. Вот те же самые страны АСЕАН. Там, Индонезия, Малайзия могут быть самыми пострадавшими. Там, Филиппины, потому что Китай уже лишает их рабочих мест. Там закрывается производство, там люди как бы становятся безработными, потому что проще завозить товары из Китая, ну, через Алибабу там или как-то еще.
Ну да, понятно.
Да, и вот это может вызвать тоже негативную реакцию и тоже создать проблемы. А тут еще американцы, британцы, мастера региональных конфликтов, все, что угодно может быть.
А, кстати, да, интересно, во что, вот интересно, во что переформатируется экономика? Сейчас мы говорим, мы в обществе потребления, причем неограниченного потребления. А теперь, получается, из-за дороговизны мы перестаем быть обществом потребления.
Возможно, мы просто возвращаемся к нормальности, когда мы становимся более рациональными в своих затратах, в использовании ресурсов. Возможно, мы вернемся к рециркуляционной экономике, когда мы будем как бы перерабатывать. То есть не вот эти вот континенты мусора, которые плавают в Тихом океане, а как-то более бережно относиться. То есть, ну, может быть, более наукоемко все станет, да, потому что потребуются новые технологии, вот, замещающие технологии, закрывающие. Возможно, это просто у мира шанс на другое развитие. Не вот это вот бесконечное потребление там, кадавров, желудочно неудовлетворенных, а на что-то еще. Может быть, знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло.
Понятно. Спасибо. Да, Александр Вячеславович, я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Скажу заявление, приведу в пример заявление Китайской Народной Республики, МИДа. Там говорят, что противодействие американским торговым пошлинам — это вопрос не только защиты собственных интересов Китая, но и защиты международной многосторонней торговой системы. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лин Цзянь делает заявление, комментируя решение администрации Трампа о повышении пошлин на китайские товары.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем ТАСС пишет, что Соединенные Штаты Америки готовы комплектовать свое посольство в Москве дипломатами до того числа, которое необходимо для возобновления выдачи россиянам виз американских. Об этом ТАСС сообщил американский источник. Речь идет как раз о комплектации посольства в Москве. Сегодня, напомню, в Стамбуле проходит второй раунд российско-американских консультаций, где будет обсуждаться непосредственно этот вопрос. Российскую делегацию возглавит посол России в США Александр Дарчиев, американскую зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Саната Коултер. На встрече стороны планируют обсудить работу дипломатических миссий двух стран. Наталья Нарочницкая с нами сейчас на связи. Она президент фонда «Исторической перспективе», член общественной палаты. Наталья Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего ждать и насколько интенсивно, как можно оценить вот интенсивность текущих переговоров? К чему это приведет?
Ну, на самом деле, я считаю, что то, что, в принципе, идут на разных уровнях, это хорошо. И то, что это не самый высокий уровень, позволяет обеим странам как бы соблюдать лицо, потому что никто первый шаг не делает. Ну вот, мы стоим твердо на своих позициях. Трамп туда-сюда, туда-сюда, всех шокирует. То он плохо говорит о Зеленском, то он, наоборот, что-то говорит. Я думаю, что как раз результативность этих переговоров будет отражаться в практических согласиях по поводу нормализации работы наших представительств, и там же и вопросы собственности у нас же там, ну, захвачены, мы удалены из нашей собственности, а я там и дача, и в Нью-Йорке же тоже там, и дача в Ленкове, и такое типа имение в Остербее, Мы там, как сотрудники ООН, иногда на детские каникулы со своими детками за небольшую плату там на несколько дней приезжали, там пикники устраивались. Это, все это как-то, ну, то ли арестовано, или, во всяком случае, от нас пока забрано. Вот. И это как раз то, что нетрудно согласовать. А и видимость такая вот результативности. И вообще это очень правильно, что нормализация идет рабочих отношений, потому что мы две ядерные державы, и хотя бы вот все, что связано с ядерной безопасностью, это только мы вдвоем можем решить, и уже в этом аспекте это уже положительный эффект, безусловно. Что касается украинской тематики, то я думаю, что здесь будет обмен опять нашими позициями. Ну, в свое время Кирилл Дмитриев говорил, что ну, совсем недавно, что ну, хотя бы хорошо то, что они готовы слушать нашу позицию, принимать ее к сведению. И там внутри себя обсуждают, на что они могут пойти, на что они могут не пойти. Тем более, что на них оказывается давление все время и Стармером, и Макроном, и Европа. Это очень раздражает, безусловно, Трампа. Потому что в Европе он относится как уже выполнивший ну, свою роль активу во время противостояния в холодной войне. Они насыщали деньгами и, так сказать, военной силой. А сейчас Соединенные Штаты считают, что время пришло к возвращению, так сказать, международных отношений как концерта великих держав. И вот совершенно очевидно, как бы в итоге не закончилось это, может, он очень резко ничего нам не даст, я даже, собственно, скорее всего, так и думаю, но, тем не менее, он показал это отношение. Для него Россия – великая держава, с которой надо считаться.
Но...
Вот. А оно даже потому, что он считает, что Россия показала свой потенциал. Несмотря на чудовищные ограничения, она стала только сильнее. А гибридная война коллективного Запада, которую возглавляла его предшественника, значит, Байден, и вся эта клинтоновская, так сказать, обамовская клика, ну, не боюсь этого сказать, слишком они вели себя одиозно по отношению к нам, они проиграли эту гибридную войну. Это не значит, что мы ее выиграли еще, но то, что те... что она в тупике, потому что не западный мир стал тоже только самостоятельный. Вот. Но что касается украинского трека, я не думаю, что это будет обмен опять позициями. Трамп, как вам сказать, он готов откусить везде, где только можно. И легко, хотя Украина для него обуза, легко он ее не сдаст. Он будет монетизировать все, так сказать, я в шутку говорю.
Понятно.
Вот. Но он будет отхватывать там, где есть реальные, осязаемые дивиденды. Он не будет, как глобалисты, стремиться овладеть миром через мировоззрение, через превращение
а всех вот,
да,
вот, Наталья
мира.
Алексеевна, а вот это, я прошу прощения, очень интересный момент. Трамп подходит вообще к мироустройству как к сделке, потому что он бизнесмен. Мы-то говорим о том, что нам нужны гарантии безопасности, мы про мироустройство и так далее. И когда у нас принципиально разный подход и, видимо, принципиально разное видение проблемы, можем ли мы рассчитывать, что через налаживание диалога и установление заново дипломатических отношений мы все-таки придем к какому-то консенсусу?
Я думаю, что к консенсусу мы пока еще не придем, потому что для этого нам надо еще много чем победить на поле боя. Это мое... Почему Рузвельт готов был признать нашу зону безопасности всю восточную? Да потому что Красная Армия стояла под Берлином, и вся Восточная Европа, и конфигурация фронта была такая, что ну, ничего не поделаешь. Вот. И Трамп действительно миром хочет управлять, но нечем. Через вот экономический нажим, через конкретные санкции, через тарифы. Ну, а глобалисты хотели, знаете как... всех привлечь через мировоззрение, как элиты из других стран будут как мнить себя, быть в иллюзии, пребывать, что они часть мировой олигархии, а гражданам через ЛГБТ, через вот разрушение всех традиционных цивилизационных кодов будут внушать идеал несопричастности к делам своего отечества. С такими нациями можно делать потом что угодно. Они даже этого не замечают, как оказывается в кабале. А у Трампа конкретно, вот у вас есть вот этот актив, вот я его хочу взять, а вот тот актив мне не нужен, я с него все равно ничего не возьму. Делайте, что хотите, хоть там, я не знаю, шариат, не шариат, но мне это... Ну, я утрирую, но я просто, чтобы показать разницу между глобалистской, так сказать, концепцией овладения миром и трамповской. Поэтому Трамп, весь мир ему не нужен, ему нужно там, где только что-то плохо лежит.
Но последний вопрос, Наталья Алексеевна, а с вашей точки зрения, приход Трампа к власти для нас открывает окно возможности, чтобы решить вопрос с Украиной?
Вы знаете, у многих такая иллюзия была, и просто некоторые, ну, чувствуется, что просто не могут совладать с интуитивными, эмоциональными симпатиями к Трампу. Ну, действительно, как вам сказать, он по сравнению вот с теми, которые толдычили одни и те же, как вот, знаете, вспоминаю я молодость, там, звериный оскал империализма, мы там про них, они тоталитаризм, вот и байденовская вся эта идеология твердила это. У него другое, и он выдержал очень много, он говорил много неплохого, так сказать, по отношению к нам. И людям просто приятно нашим, что кто-то, извините, дал пощечину вот Байдену и всей вот этой клаке, поэтому к нему симпатия. Но думать, что нам что-то там особенное легко будет, что он примет какие-то все наши условия, я думаю, не стоит, и не стоит иллюзий. И, насколько я знаю, у нас в руководстве внешней политикой тоже нет иллюзий никаких. Ну, какие-то, как вам сказать, ну, какие-то небольшие тактические подвижки. В любом случае, пауза вот в том озлоблении, которая была, она полезна, потому что это остывание, так сказать, раскаленных краев противостояния и собирание силами, и продумыванием без спешки, и такого, знаете, вызова прямо вот сегодня. Можно продумать все наши, так сказать, шаги. То, что мы должны обязательно на чем стоять насмерть, а что, как второстепенное, можно где-то и там на что-то обменять.
Спасибо большое, Наталья Алексеевна, вас благодарю. Наталья Нарочницкая была с нами, президент Фонда исторической перспективы, член Общественной палаты Российской Федерации. А сейчас, кстати, пришли сообщения, что заявление для прессы по итогам консультации России и США в Стамбуле не ожидается. Источник ТАСС делает заявление. Если сделка, то, может быть, нам ничего, нечего предложить или нет денег, чтобы купить, говорит 724-й. Не про это речь. Российская Федерация тоже, понимая, что Трамп выходит всегда с какими-то пакетными предложениями, и у него система координат выстраивается через систему сделок каких-то выгодно-невыгодно, то мы сами, с нашей стороны были заявления, давайте вот редкоземельный металл, давайте даже работу на новых территориях. Вопрос, можно ли к этому сейчас прийти, но просто так сразу невозможно. Забросить идею и ждать, когда там откликнутся, как вариант. Но параллельно, действительно, как бы кому ни казалось странным, но система международных отношений между нашими странами, она настолько девальвировалась за последние несколько лет, что чтобы о чем-то удобоваримом договориться по поводу Украины, надо хотя бы начать разговаривать здесь. По поводу работы посольства, по поводу авиасообщения, по поводу еще, потому что, ну, как бы странно действительно может выглядеть. Хотя хотелось бы, конечно, Трамп, понимая историю с Украиной, понимая, что это его проблема, быстро приходит, понуждает Зеленского к миру, все подписывают, и мир, дружба. Этого, к сожалению, не будет. Более того, есть представление сейчас о том, что наши какие-то договоренности могут привести, скажем так, не к тому, что вот там конфликт завершится в принципе, вот вообще его не будет, и о нем забудут, как о страшном сне. Он просто может трансформироваться. Перейти в какую-то негорячую фазу. Хорошо бы не тлеющую, хорошо бы вот этот огонь, пожар потушить, а там уже, понятно, никто не отменяет экономических каких-то, экономической конкуренции в Европе никто не отменял. Никто не отменял сейчас передела мира в плане регионализации, естественно, и всего остального. Но как показывает практика, все равно говорить, конечно же, лучше, чем не говорить, потому что мы с вами помним на протяжении последних там 3 лет, как позиционировала вообще себя американская предыдущая администрация в отношении Российской Федерации. Никакие слова, никакие увещевания, никакие предложения, ничего не бралось во внимание в принципе, потому что была догма: Россия враг, России нужно победить. Дональд Трамп приходит и уже хотя бы без такой догматики в отношении нашей страны. Видите, даже есть идеи как раз обсудить укомплектование посольства американского в России, чтобы гражданам России снова визы начать выдавать. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Объединенная судостроительная корпорация предложила властям ограничить работу ветхого флота и проработать меры поддержки, направленные на обновление судов гражданского флота. Использование устаревшего флота, в первую очередь эксплуатируемого на внутренних водных путях, средний возраст судов более 40 лет, несет угрозу безопасности навигации и экологические риски. Говорится об этом в письме главы ВТБ, председателя Совета директоров ФСК Андрея Костина президенту Владимиру Путину, сообщил источник Интерфакса, знакомый с этим документом. ОСК предлагает ограничить использование ветхого флота, масштабировать программу поддержки спроса, учитывающую платежеспособность заказчиков. И, по словам источника, глава государства поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Виталию Савельеву проработать вопрос, напомнив о том, как решалась схожая проблема с парков старых железнодорожных вагонов. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Здравствуйте, Илья.
Евгений, добрый день.
Давайте начнем, наверное, с проблем. Как вы оцениваете вообще текущее состояние гражданского судостроения и какие вызовы ключевые перед ним стоят?
Ну, оно у нас, очевидно, тоже находится в достаточно глубоком кризисе. Это и проблема достаточно высокой зависимости от поставок из-за рубежа. Проблема, в принципе, утрата значительной части производственных мощностей не компенсирована до сих пор с распадом Советского Союза. Потому что, если брать, например, морское гражданское строение, там значительная часть нашего торгового флота строилась на Николаевских верфях на Украине, оставшихся. Вот. При этом, в принципе, Советский Союз также активно закупал торговые суда за рубежом, и пассажирские, и грузовые, и рыболовные, там, и польские, и немецкие, и датские верфи, там они активно работали по советским заказам. Советские верфи в основном были заняты военным флотом. И при этом, собственно, собственные гражданские верфи, они зачастую оказывались недофинансированными, сохраняли устаревший техпроцесс, имели недостаточные мощности. Вот с этим всем мы вкатились в постсоветский период. Эти проблемы, они, в принципе, сохраняются до сих пор. Они в определенном плане начали решаться еще в 2010-е годы. Но тоже, как мы помним, вот в период до жестких санкций многие решали проблему именно, что активно такой кооперации с зарубежными поставщиками, и это вот крупный недостаток ряда наших гражданских проектов, что они тоже рассчитывались на поставку из-за рубежа. Сейчас это большая проблема.
Илья, тут такой момент тогда возникает еще, когда говорят, что можно решать проблему точно так же, как решалась схожая проблема с парков старых железнодорожных вагонов, а можно здесь действительно найти что-то общее с точки зрения алгоритмов, может быть, или протоколов построения решения проблемы?
Мне кажется, все-таки, что здесь можно найти общее, поскольку если брать старые вагоны, особенно грузовые, то все-таки при всем уважении к вагоностроителям, но вагон значительно более, просто на порядок более простой продукт, чем судно. Чем судно, да. На порядок менее наукоемкий. И его действительно можно собрать в России, ну, на 100% полностью, без каких-либо зарубежных поставок. С судном так не получится. Там надо восстанавливать все-таки ряд отраслей промышленности заново. Вот, прежде всего, по производству комплектующих. Начиная с двигателестроения того же.
Здесь имеется в виду в судостроении, да?
Да, чтобы иметь возможность ставить собственные двигатели, не зависеть от китайских поставок, например, доллар, и не говоря уж о европейских или южнокорейских.
А насколько, в принципе, российские верфи зависят от импортных компонентов? Про двигатели вы сказали, там, наверное, электроника, может быть, материалы, металл?
Ну, многое. В принципе, если брать, вот здесь, например, известна такая программа «Квоты под киль», это программа строительства рыболовных судов, когда рыболовные компании заказывают суда, в обмен получая соответствующие квоты на вылов рыбы. Вот она идет с большим таким скрипом именно в силу такой серьезной зависимости от импорта. По разным проектам она где-то 70, где-то 90%.
А если говорить именно про гражданский флот, в чем здесь основная потребность? Это, не знаю, рыболовецкие, буксиры, нефтеналивные, пассажирские, научно-исследовательские? Все, да?
Во всем, буквально все. Вот нам надо восстанавливать и увеличивать буквально все, поскольку вот не хватает действительно всего именно в гражданском флоте. Эта отрасль очень давно и сильно недофинансирована. Единственное, что может в данном случае позволить определенным утешением, это то, что у нас не одна такая проблема. Вот эту же проблему сейчас вынуждены штаты решать, и отдельно отмечу, что у них гражданское строение в еще большем кризисе, чем у нас. Они строят меньше тогового тоннажа, чем мы.
Ну, а у нас мощностей на верфях достаточно, чтобы как-то в линейку это запускать или нет?
Значит, у нас есть хорошие верфи, такие с достаточно хорошими возможностями построечными. Это и новая верфь на Дальнем Востоке, в Большом Камне. Угу. Есть и Керченский завод, но там проблемы в связи с близостью к фронту и риском удара. Но как-то будем надеяться, она будет решена. Да и в Питере можно найти, да и речные верфи тоже как-то есть, которые могут работать. Вот. Но главная проблема все-таки здесь именно в комплектующих. Вот надо воспроизводство комплектующих и агрегатов восстанавливать себя тогда, будет гораздо проще.
А как, вот, Илья, интересно, вы сказали, что в Соединенных Штатах Америки тоже испытывают сейчас с этим проблемы, и средний срок судов у нас, средний возраст, это 40 лет. То есть, получается, 40 лет назад вообще в Советском Союзе эта история была более актуальной, и верфи были этим загружены, и требовались суда, там, не знаю, река моря и другие более мелкие. А потом, получается, это перестало быть актуальным, или все стали закупаться за границей?
Значит, да, не то, что перестало быть актуальным, понимаете, просто когда разрушился Советский Союз, и пароходства просто приватизировались, переходили в частные руки, то многие просто начали на износ эксплуатировать вот оставшийся в наследство флот. Но сейчас его ресурс практически полностью исчерпан. Вот эта вот катастрофа танкеров река Море, которую мы недавно наблюдали
в Анапе.
Да, в Анапе, да. Это как раз советские суда и довольно старые, вот они 60-70 годов постройки. Вот это состояние вот этого флота, к сожалению, состояние неудовлетворительное. Оно не то, что перестало быть актуальным, просто настолько большое количество проблем приходилось решать и государству, и бизнесу, что, в общем, руки объективно, где-то объективно, где-то по субъективным причинам, где-то вот по смеси их, они не доходили до этого. Вот сейчас, конечно, надо это решать, в том числе с участием государства, поскольку без него никак, без его, как минимум, направляющий импульс соответствующий не решить. Но здесь много что предстоит решить. Если говорить о реке Море, то, извините, нам как минимум надо заботиться о состоянии водных путей. У нас река мелеет, у нас Волга мелеет. Вот. Это все решаемо, между прочим. Вот. Там надо разбираться, что делать с плотинами, с другими гидротехническими сооружениями. Можно все это решать. Вот. Но это должна быть такая целенаправленная государственная политика на возрождение флота, в том числе личного.
Но интересно, что, насколько я понимаю, лидеры гражданского судостроения в мире — это сейчас корейцы, китайцы и, наверное, итальянцы, да?
Ну, по сути. Нет. А кто еще? Нет. Китайцы, корейцы и японцы. Итальянцы — это одни из лидеров в Европе, но по сравнению с китайцами, корейцами и японцами они просто вот микроскопичны. Китайцы, корейцы и японцы в совокупности держат 90 с лишним процентов мирового такого судостроения. Один Китай — больше половины.
Хорошо, но у нас, насколько я понимаю, актуальный вопрос – это строительство газовозов для сжиженного природного газа. В основном это корейцы,
вот
конечно, у нас...
один из вопросов, да. Мы с корейцами начинали, все, санкции корейцы вышли из этого проекта. Нам надо как-то самим-то решать, а там доля импорта очень большая.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Я вас благодарю. Илья Кравник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Из статистики за 2024 год, это итоги российского судостроения. Так, что здесь интересного было? В 2024 году на отечественных верфях было построено 20 пассажирских судов разного типа. Больше всего строили электроходы, их прибавилось по 5 единиц. Так, что здесь еще интересно? Электрический круизный катамаран был построен. Сдали еще 2 скоростных пассажирских катамарана «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен». Это Средненевский судостроительный завод. Это просто вот из примеров привожу. Так, что здесь еще было? Была статистика, кстати, тоже в 2024 году. Это оценка, точнее, рынка гражданского судостроения до 2035 года. Оценили его в 1 360 миллиардов рублей. ОСК тогда предлагала сосредоточиться на строительстве маржинальных грузовых судов. Перспективная потребность в гражданских судах для российских судовладельцев до 2035 года, то есть в течение 10 следующих лет, оценивается в 589 штук. Это презентация Объединенной судостроительной корпорации. Совокупная стоимость около 1,5 триллиона рублей. Дороже всего, по оценкам ОСК, обойдутся балкеры. 161 судно этого типа потребует инвестиций в 329 миллиардов рублей. Значительную долю в общую стоимость также внесут 30 аварийно-спасательных судов, 22 научно-исследовательских судна, 5 ледоколов, 55 контейнеровозов, 42 краболова, 30 траулеров и так далее.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться с трагедией, которая вчера произошла в подмосковном Ермолине. Подростку, который зарезал мальчика в Подмосковье, предъявлено обвинение. Он вину признал и раскаялся в содеянном. Об этом заявила старший помощник руководителя управления СК по региону Ольга Врадий. Прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика. Ребенок погиб. Его нашли прохожие с ранениями. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого вскоре задержали. По данным СК, он пытался инсценировать нападение на себя, будто на него этот 10-летний мальчик напал. Он себя ранил в ногу. Что здесь еще? Предъявлено ему обвинение в убийстве малолетнего и вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном. Подробностей здесь пока никаких не было, но возникает, конечно, вопрос, а почему, прежде всего, подростки ходят с холодным оружием? Почему они ходят с ножами, колюще-режущими предметами? И самое главное, вопрос, наверное, решения каких-то конфликтных ситуаций, потому что здесь первое, на что стоит обращать внимание, это, видимо, неконтролируемый какой-то гнев со стороны этого подростка, который решает расправиться с мальчиком. Но потом действует довольно хладнокровно, пытается сам инсценировать как раз нападение на себя, видимо, выставить, что это он виноват, что виноват жертва. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, телефон прямого эфира. Становится ли проблемой, с вашей точки зрения, неумение детей решать конфликты мирным путем? Или как? Елена Морозова сейчас с нами на связи будет. Она доцент кафедры детской психиатрии Медицинской академии непрерывного профессионального образования, детский клинический психолог и кандидат психологических наук. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Ивановна, а можно ли сейчас, отталкиваясь как раз от этой трагедии, которая вчера произошла в Подмосковье, рассуждать на тему, а есть ли проблема неумения детей решать конфликты мирным путем, или же мы имеем дело просто с отдельными какими-то криминальными явлениями?
Ну, я думаю, что надо смотреть шире, чем неумение решать конфликты. Это, конечно, тоже имеет место быть. У детей надо учить, ну, и видеть конфликтную ситуацию, и находить более гуманные и конструктивные методы решения этих ситуаций. Но это не того только уровня проблемы. Это гораздо острее и серьезнее, и честно говоря, сейчас детская преступность возросла, и она становится более жестокой, и убить другого ребенка по непонятной особо причине. Потому что когда выявляется состав преступления, ну, не той национальности, ну, может быть, обидела чем-то, то это недостаточно для того, чтобы таким жестоким образом разбираться.
А вы сказали, вот, Елена Ивановна, что проблема гораздо глубже. А в чем именно эта глубина?
Я думаю, прежде всего, в общей такой вот социальной напряженности и то, что дети сейчас это тяжело, сложно переносят. И поддержки должны ни в семье, ни в других местах они тоже не испытывают. Они дезориентированы, они потеряны, они понимают, что решать какие-то проблемы, конфликты можно силой, можно совершать какое-то насилие по отношению к людям, которые тебе почему-то не нравятся, не устраивают. То есть это вот, я думаю, что идет оттуда, и что много семей неблагополучных, реально неблагополучных, когда подростковый период, период становления, период поиска себя, период поиска, чем я буду дальше жить, куда себя направлять. И они остаются одни наедине с самим собой. В лучшем случае они группируются между собой, но там тоже нет людей, которые способны понять их, направить, занять их чем-то.
Но, Елена Ивановна, возникает так другой момент. Хорошо, а раньше, получается, дети не были так вот один на один с этими со всеми проблемами, что ими родители больше занимались, школа эти проблемы компенсировала, или что имеется в виду?
Ну, во-первых, не было столько проблем.
А, не было столько проблем.
Проблемы стали гораздо серьезнее и сложнее. Особенно для такой уязвимой категории, как подростки.
Угу. А, они... Это связано с информатизацией общества? Это связано с тем, что родители отдалились от детей? Или что? Я просто пытаюсь вспомнить вот 90-е годы. Проблем же тоже было выше крыши. Но тогда была очень распространена, к сожалению, там были беспризорники, были малолетние наркоманы. Таких вот прям банд подростков, наверное, вроде бы не было, но все равно тоже проблема была. Имеет смысл сравнивать эти периоды, нет?
Да, да, я как раз сравнила, потому что в 90-е годы мы с коллегами из Института Сербского, ну, как волонтеры, работали довольно много в детских колониях. И дети там находились с 11 лет. Вот сейчас вот раздаются две таких тенденции. С одной стороны, значит, уменьшить возраст, да, то есть чтобы ответственность юридическая была там с 11, с 12 лет этот вопрос обсуждается. С другой стороны, обсуждается вопрос, что не надо таких жестоких наказаний по отношению к детям такого раннего еще возраста, потому что это их уводит в большую степень в криминальную в дальнейшем среду. То есть там они не получают должной и психологической помощи, и это не та среда полноценная для взросления и для насыщения теми какими-то вот, опять же, человеческими нормами взаимоотношений. Поэтому рецидивов после этих мест пребывания достаточно много, тем более не выстроена и сама система дальнейшей помощи. Они возвращаются в ту же среду, наделены криминальным опытом, но нет должной поддержки дальше.
Елена Ивановна, а связано ли, наши слушатели просто говорят, с чего здесь начинать, чтобы анализировать саму ситуацию? Имеет ли смысл анализировать, из какой семьи? Из семьи приезжих, из семьи коренных? Как учился? Где работают родители? Потому что обычно говорят, ну да, благополучная семья, в смысле, там есть квартира, дети обуты, одеты. А благополучие – это не столько бытовая устроенность, как сейчас получается, а все-таки еще и психологический фактор.
Да, вы все совершенно правильно говорите. Во-первых, во времена вот таких вот изломов, социальных сложностей, не случайно вы сказали про 90-е, да, и сейчас, особо важно вот этой категории детей уделять серьезное внимание. Причин может быть очень много. И неблагополучная семья – это не только, которая нищенствует, бедствует, а та семья, которая действительно центр своей заботы не ставит детей.
Понятно. Спасибо большое, Елена Ивановна.
Как можно больше надо к ним, в общем-то, быть нацеленной и обращать на них внимание, и с ними проживать, разбираться и помогать им становиться на какой-то такой правильный человеческий
людьми. Путь. Понятно. Спасибо большое, Елена Ивановна. Вас благодарю. Елена Морозова была с нами, доцент кафедры детской психиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, у нас культ насилия в государстве. Ой, Игорь, как начнете? У нас культ насилия в государстве. В чем это проявляется, скажите, пожалуйста, культ насилия? Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Одно преступление, посмотрите, в Штатах регулярно какие-то сводки того, как там дети берут оружие и расстреливают своих одноклассников, мы не сравниваем. Я противница того, чтобы говорить, а посмотрите, там-то вообще линчуют. Нет. Одно такое преступление уже из ряда вон. И поэтому нужно анализировать, потому что важно понимать, а что происходит. С точки зрения психиатра детского, дети потерянные, дезориентированные, дезинтегрированные, и поэтому фактически брошенные. И вот они, как дикие, начинают разбираться так, как умеют. Всегда это было. Отец мой ходил район на район, это 60-е, мы ходили двор на двор. Наоборот, мне кажется, сейчас всего этого меньше, говорит Синг. Конечно, но всего этого сейчас меньше, Синг, именно потому, что были страшные 90-е годы, и именно тогда это было признано проблемой. Любая борьба с преступностью, с наркоманией, с чем угодно, она начинается в тот момент, когда ситуация признается ненормальной. И абсолютно ненормально, когда 14-летние дети и вообще дети ходят с ножами, с колюще-режущими предметами и имеют соблазн это применить. А потом совершенно хладнокровно сами себе наносят увечья и говорят, ну это он на меня первый напал. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Не последствия ли это культового сериала «Слово пацана»? Я не верю, Вячеслав, в то, что какой-то сериал может побудить человека, соответственно, копировать какого-то героя. Или, ну, вы много видели хорошо людей из там, моего поколения, например, конца 80-х, начала 90-х годов, которые выросли на сериале «Бригада» и что? И что? И последовали примеру Саши Белого? Нет. 7373-948. Сериал – это только отражение реальности, понимаете? Сериал не формирует реальность. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, не молчите, пожалуйста. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Хотелось задать вам вопрос.
Мне вопрос. Я вообще вам вопрос. Ну, давайте попробуем, хорошо.
Ну вот вы говорите, 80-е годы не было такого.
Я не говорил, что не было.
Давайте тогда по-другому вопрос поставим. Дети, которые носят ножи, они откуда приехали?
Не знаю, хороший вопрос, откуда они приехали. Может, они здесь и жили изначально?
Насколько мы знаем, оба ребенка граждане Центральноазиатских республик.
Следовательно?
Следовательно, в их менталитете носить
оружие. А я не знаю, в их менталитете, и в менталитете, спасибо большое, в менталитете или всех людей, которые приезжают оттуда, носить ножи. Понимаете? Вот здесь тоже можем. Я понимаю, к чему вы клоните. И это лишний раз доказывает проблему, которая подсвечивает проблему, которую мы с вами имеем. Но как раз здесь речь идет о том, чтобы... Вот как это отследить хорошо? Потому что и среди людей, которые и здесь живут, и среди людей, которые сюда приехали, есть люди, которые считают, что колюще-режущие предметы носить можно и наносить удары можно, и есть те, кто говорит, что этого делать категорически нельзя, потому что мама с папой их тоже так воспитали. Понимаете? 7373-948. Это проявляется множеством программ с мордобоем. Так, мы играли в войнушку индейцев после фильмов. Посмотришь несколько анонсов новых фильмов и ток-шоу на федеральных каналах, понимаешь, что драки, убийства, агрессия – наше все. Главный вопрос современности – от кого дети? Так. Еще. У меня много знакомых, которые носят с собой ножи. Но, тем не менее, при чем здесь менталитет, говорит Стас Лока. 7373-948, телефон прямого эфира. Понимаете, давайте по-другому. Колюще-режущие предметы есть у людей дома. Но вот люди дома ругаются, и они понимают, что могут накричать друг на дружку. и все, пообижаются друг на дружку, и все, и пошли дальше. А есть те, кто считает, что это можно применить в качестве последнего аргумента. Я скорее про это говорю. Потому что очень легко сейчас скатиться в дискуссию, опять, что вот приехали, с ножами приехали, еще с чем-то. Понимаете, но эту проблему, к сожалению, не решит. Вот в чем дело. И каким образом сейчас работать с детьми, учить их решать конфликты, снижать уровень напряжения, самое главное, чтобы они не были как дикие просто звереныши, которые таким образом расправляются друг с другом. Вот этот вопрос открытый. Новости мы продолжим.